Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа». Ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс. Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В начале часа в эфир выйдет очередная программа из личного архива епископа Василия Радзянко. Сегодня прозвучит запись беседы преснопамятного владыки об избрании 12 апостолов. Затем в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Территория семьи». Это авторский цикл Людмилы Аркадьевны Рябиченко, председателя межрегионального объединения «Семья. Любовь. Отечество». Продолжит наш эфир беседа с известным политиком, публицистом, главой Союза христианского возрождения Владимиром Николаевичем Осиповым, который расскажет о недавно состоявшейся в Москве конференции Союза православных братств. А завершит этот час вещание рубрика «Радиофорум». В эти дни в Нижнем Новгороде проходит Всероссийский форум «Святость материнства», в котором принимает участие протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии Московской. Вы услышите интервью с ним, записанное по телефону.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сашка Валящего Георгия, Любови Нины, Владимира, Леонида, Иулии, Натальи, Екатерины с очадами, Галины, Натальи, Елены с очадами, Елисаветы, протоиерея Владимира, воина Евгения, тяжко болящей Натальи, болящих Татьяны, Веры и Николая, Татьяны, Ирины, Ольги, Елены, отрока Даниила, Маргариты, Эмилии, Татьяны, младенца Александра, Людмилы, Антонины, Петра, Натальи, Вадима, Ирины Сачады, Андрея, Алексея, Софии, Евгения. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. На выставке будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Она работает с 27 ноября по 2 декабря в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля, продажи и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп. Телефон 517-99-51. Дорогие братья и сестры, с 23 по 27 ноября в Московском доме кино Союза кинематографистов будет проходить очередной международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Вашему вниманию в трех залах Дома кино будут предложены почти сотни документальных фильмов о духовном мире человека, а также игровые и анимационные фильмы. Благодаря фестивалю «Радонеж» вы сможете отправиться к отдаленным святыням нашего Отечества, войти в келью старца, совершить телепаломничество, узнать о том, как много добрых и духоносных людей в нашей России. Лучший способ духовно воспрянуть – это отправиться с 23 по 27 ноября в Дом кино и там встретиться с духовным миром вселенского православия. Ежедневно с утра до вечера в самом центре Москвы, в Доме кино, что на Васильевской улице 13, неподалеку от метро «Белорусская». Дорогие братья и сестры, культурно-просветительский центр «Во имя святого Иоанна Златоуста» приглашает вас в четверг 22 ноября на очередную лекцию профессора Литературного института имени Горького Александра Николаевича Ужанкова «Духовная поэзия Державина. Ода Бог». Лекции проходят каждый четверг в 19 часов. Они предназначены не только воцерковленным слушателям, но являются и мастер-классом для всех педагогов и студентов профильных вузов, для работников культуры, в качестве курсов повышения квалификации. Доступны для любого человека, желающего читать и глубоко понимать русскую классическую литературу. Лекции будут понятны и интересны и старшеклассникам. По четвергам в 19 часов, метро «Китай-город», Малый Златоустинский переулок, 5. Свято-Дмитриевское училище сестер милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения и в последующем предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Запись на собеседование по телефону справочной службы «Милосердие» 972-97-02. Повторю, 972-97-02. Код Москвы 495.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Стихи с 12 по 19. «В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех».
Не случайно избрание апостолов происходит между этими двумя событиями: установкой принципа служения человеку как высшей ценности в этом мире, евангельского гуманизма с одной стороны, и установкой принципа совершенства человека, цели этого гуманизма с другой. В первом случае Иисус говорит: «Не человек для субботы, а суббота для человека». Нельзя жертвовать человеком во имя того или иного обычая, закона, предания, системы. Все это должно служить человеку. Во втором случае Иисус говорит, что для того, чтобы стать человеком в полном смысле этого слова, он должен быть полон радости и счастья, блаженства. Иначе жизнь человека не имеет смысла. Как прийти к этой радости, и говорит вся Нагорная проповедь. Обратите внимание, что Нагорная проповедь, хотя и называется так, произносится не на вершине горы, а на склоне, у ровного места, где собрался народ. Между первым событием и вторым и находится вершина горы, как бы возвышаясь и над служением человеку, и над целью его человека жизни. На вершине горы молитва, обращенная к Богу всю ночь. Над человеком и его судьбой Бог. На следующий день решающий момент. Надо избрать человека, каждого в отдельности, всего 12, на которых можно положиться. Но ни один из них еще не совершенство. Над всеми тяготеет зло греха и последствия его смерти. Между грехом и смертью — болезни. Душа человека, каждого из них, расколота. Нет человека без, так сказать, двойного дна. Вопрос лишь в степени. Даже такой великий святой, как апостол Павел, будет впоследствии каяться: «Не хочу делать злое и делаю, хочу делать доброе и не делаю. Бедный я человек». Так может сказать каждый из нас. Расколотость души, отколовшейся от всех других душ, возникающая отсюда часто самим человеком незамечаемая, но столь явственная для других двойственность, и есть печать первородного греха. У одних эта двойственность выразится в страхе и лжи в минуту отречения, как у Петра, у других — в ожесточении и предательстве, как у Иуды. но ни одним из них нельзя пренебречь. Каждый — особая личность, особый характер, представляющий одну из черт человечества, представляющий многих людей. В этом символ новых имен некоторых из апостолов, которые дает им Иисус. Это начало христианской истории мира, в которой были и будут и свои Павлы, и свои Петры, и свои Иуды, и свои Зелоты, и свои сыны Громовы на каждом этапе этой истории. Выбор не может быть сентиментальным. Выбор должен быть реалистическим, но ведущим к конечной победе. Чтобы это было так, нужна вершина, возвышающаяся над всем людским. Нужна непосредственная и прямая, горячая молитва к источнику всего, источнику всей жизни, Богу. И в этом проходит вся ночь. Наутро выбор ясен. 12 человек, которым суждено повернуть историю мира, избраны. Им дана сила целить, делать людей целыми, восстанавливать расколотую душу, изгонять из нее источник этой расколотости, двойственности, злую духовность, вселившихся в нее бесов, так ясно описанных Достоевским в его романе «Бесы». С этого момента начинается невиданная еще в мире борьба добра и зла, начинающаяся прежде всего в душе человека, в душе каждого из нас.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Принципы, которые сюда вставлены, они какую-то почву не нашу имеют. Защита прав каждого ребенка, учет мнения каждого ребенка, максимальная реализация потенциала каждого ребенка, сбережение здоровья каждого ребенка, технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка при поддержке государства. Все базируется только на приоритете прав ребенка. Если ребенок выделяется из семейной структуры, как отдельный субъект права, который, как я уже сказала, не существует. Если государство нацелено работать только с ним, то какой же процесс сейчас происходит? Давайте с вами подумаем. Происходит процесс изменения приоритетов, процесс отсечения родителей от детей, процесс вытеснения родительства на орбиту общественно-политического сознания и на орбиту механизмов государственной помощи и заботы. Но и ребенок, который декларируется как объект государственной помощи и заботы, в данном случае таковым все-таки не является. Я думаю, что он становится просто поводом для осуществления некоторых стратегий. И в национальном плане представлено 6 стратегических направлений. Первое – это семейная политика детсосбережения. И если мы сейчас с вами подумаем о том, что только что сказала, то детство сбережения, как сочетание ребенка в отрыве от родителей, это что-то новое. И думаю, нам нужно очень серьезно отнестись к такому направлению. Доступность качественного обучения, воспитания, культурное развитие, информационная безопасность детей. Это второе стратегическое направление. И, наверное, мы с вами подумаем о том, что ну что здесь плохого. Ну, проанализируем мы это попозже. Третье. Здравоохранение, дружественное детям и здоровый образ жизни. Вот здравоохранение и дружественные дети мы уже проходили в 90-е годы. Под этой маркой начинались
проекты полового просвещения детей, которые были облечены в такие формирования, как проект «Поликлиника дружественная подростку» и «Центр Ювента в Санкт-Петербурге» — это как раз один из таких вариантов реализации проекта на российской почве. Поликлиник дружественных подростков было создано изначально 18, был большой конкурс, было финансирование зарубежными фондами в течение 2 лет, а вот после 2 лет все вновь созданные структуры должны входить в бюджеты, получать деньги из нашего бюджета. Что они и сделали? Позднее поликлиники дружественных подростков превратились в молодежные центры репродуктивного здоровья, МРЦПЗ, которые потом стали уже множиться, делиться сами в себе, размножаться, распространяться. И можно сейчас в России иметь целую сеть таких молодежных центров, которые как раз и являются собой образец здравоохранения дружественного детям. Один из образцов такого здравоохранения – это молодежный центр Ювента в Санкт-Петербурге. Мы о нем часто говорим. Это центр, в котором находится детский абортарий в том числе, в котором детям предлагают прививки гордосилом, и в котором вот дети как раз ставятся в ситуацию, когда родителям не нужны, когда родителям не сообщается о подростковом аборте 12-летней девочки и так далее. Равные возможности для уязвимых групп детей – это направление, которое говорит о том, что у нас сейчас появляется новый приоритет – больные дети, инвалиды. И, наверное, это тоже можно приветствовать, потому что те, кто уже обделены так жизнью, им, конечно, нужна забота и нужна помощь. Но здесь немножко другой крен, и мы должны тоже об этом понимать. Мы проанализировали то, как это выглядит на Западе, и то, что здесь предлагается, и говорим следующее, что в перспективе внедрения этого направления у нас произойдет изменение в общественном сознании в сторону предпочтения болезни, предпочтения инвалидности. Инклюзивное образование, то есть включение инвалидов в общеобразовательные школы, о котором сейчас много говорят, тоже вызывает очень много вопросов. Да, может быть, хорошо предлагать ребенку равные возможности, а с другой стороны, а у него способности равные. А как себя чувствовать рядом с теми, до кого ты никогда не дотянешься? И кто спросил такого ребенка, насколько ему комфортно чувствовать себя еще более ущербным, чем он думал? Да, нужно прилагать усилия для того, чтобы детям-инвалидам изо всех сил помогать реабилитировать свое здоровье, восстановить его, насколько можно, сколько возможностей есть. Но нужно много-много раз подумать, прежде чем это вводить в государственную стратегию. Создание системы защиты и обеспечения прав детей и правосудия дружественного ребенка – это 5-е стратегическое направление. Я хочу вам сказать, правосудие дружественного ребенка – это как раз и есть ювенальные технологии. И последнее направление, 6-е – дети и подростки, участники реализации национальной стратегии, участие детей в принятии решений, затрагивающих интересы. Это реализация еще одной конвенции, которую Россия подписала достаточно давно, в 90-е годы, об участии детей. Это совершенно новое направление, которого у нас не было. Направление говорит о том, что отныне дети получают право управления государством. Это становится приоритетным направлением. Дети получают приоритетное право на управление государством. И дети будут этому целенаправленно обучаться. Не только правам ребенка, которым сейчас уже учат в детских садах, но еще правом на управление государством. И самое главное, что в этой стратегии прописано бюджетное финансирование этих программ обучения, чего нет в других направлениях, там про бюджет ничего не говорится, а здесь говорится. И очень много говорится, поэтому не только обучать их, но еще создать систему регулярного мониторинга и оценки участия детей, принятия решений, затрагивающих интересы. Вообще уже в пилотном режиме мы это давно делаем. У нас есть молодежная общественная палата, молодежное правительство и так далее. И там детям предлагается немножко порулить так, по-игрушечному. В стратегии прописаны риски для таких детей, когда они не могут справиться со своей звездностью, так и написано, и становятся такими детьми-профессионалами, создавая некие элитные группы. А потом у них наступает массовая пассивность, разочарованность. И это служит только одной цели – разрушению иерархии отношений в обществе и в семье. Вот так к этому и надо подходить. Ну, все эти направления ничего хорошего, конечно, не несут. Поскольку стратегия уже подписана, то мы можем только требовать наложить мораторий на ее реализацию. Для того, чтобы создать национальную действенную стратегию отношений семьи, которой у нас, конечно, нет. Я думаю, что если мы будем с вами требовать остановить реализацию этой стратегии до всенародного обсуждения и наполнения его настоящим, не опасным для института семьи смыслом, то мы с вами сможем избежать одной из опасностей для нашей семьи. Предлагаю всем направлять с этой целью президенту страны телеграммы. Прошу или требую, может быть, это даже будет правильнее, остановить реализацию национальной стратегии действий в отношении детей на 2012-2017 год до всенародного обсуждения. Давайте будем защищать право наших детей на нормальное будущее. Любите своих детей, защищайте своих детей и никогда их не предавайте. Микрофона была руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Дорогие братья и сестры, программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш давний и хорошо известный вам автор, общественный деятель, политик и публицист Владимир Николаевич Осипов, глава Союза «Христианское возрождение». Сегодня Владимир Николаевич расскажет о конференции Союза православных братств, недавно состоявшейся в Москве.
В Международном фонде славянской письменности и культуры в Черниговском переулке состоялась ежегодная конференция Союза православных братств. Духовники Союза, игумен Кирилл Сахаров и священник отец Павел Поваляев совместно с братчиками прочли молитвословие и затем пропели русский национальный гимн «Боже, царя храни». Сопредседатель Союза православных братств Павел Петрович Жмак сделал отчет о проделанной за год работе. Проводились молитвенные стояния, пикеты, акции протеста против ювенальной юстиции и законопроектов Госдумы, нацеленных на разрушение семьи и нравственности, против угрозы срыва строительства православных храмов в столице. Требовали переименования станции метро «Площадь Ильича» в «Площадь Андрея Рублева». Помимо своего собственного доклада, Павлу Петровичу пришлось прочесть доклад нашего соратника Фадеева Виктора Николаевича, который отсутствовал, о 400-летии дома Романовых. Предложений в связи с грядущим юбилеем довольно много. О них будем сообщать отдельно. Жмак, являющийся также одним из руководителей организации «Офицеры России», вновь поздравил игумена Кирилла с 55-летием и наградил его офицерской медалью. Большой обстоятельный доклад о духовной сущности принудительного присвоения цифрового пожизненного личного кода вместо христианского имени сделал известный борец против антихристовой глобализации Валерий Павлович Филимонов, Санкт-Петербург. Его доклад был взят за основу как документ Союза православных братств, и в таком качестве он будет направлен святейшему патриарху Кириллу и другим знаковым представителям Русской православной церкви. Союз православных братств всецело поддержал обращение братии Свято-Успенской Почаевской лавры во главе с митрополитом Владимиром. Главная мысль Почаевского воззвания – принятие цифровых имен, их начертаний и электронных носителей является деянием греховным, равнозначным отречению от Христа. Сопредседатель Союза православных братств Владимир Николаевич Осипов выступил с докладом «Супостат наступает». Мировая закулиса была в шоке от миллионных очередей православных верующих России к поясу Пресвятой Богородицы и вдохновила нашу пятую колонну на атаку против Русской Православной Церкви и самого святейшего патриарха Кирилла. Меры в отношении бесноватых кощунец вызвали вселенский гевалт, но мы, слава Богу, выдержали. Даже власть почти впервые за 20 лет проявила политическое мужество перед свирепым натиском отрекшегося от креста Запада. С важными сообщениями о положении на Украине в том числе в Синоде Украинской Православной Церкви, выступил известный православный боец Юрий Николаевич Егоров, а также Игорь Друсть, Евгений Ладиновский из Крыма. В частности, они с горечью отметили проникновение в украинский парламент агрессивной, злобно-русофобской партии «Свобода». 37 депутатских мест в Верховной Раде. Это по партийному списку. К сожалению, ни политические лидеры России, ни наши официальные клирики в своих визитах на Украину практически не встречаются, не общаются с подлинно православными патриотами. О категорическом неприятии универсальной электронной карты пламенно говорил юрист-подвижник Михаил Михайлович Оболенский. Николай Николаевич Мишустин поделился опытом борьбы общественности Подмосковья против этой зловещей карты, в результате чего принятие закона об универсальной электронной карте по Московской области было заблокировано. Ветеран Союза православных братств, юрист Владимир Иванович Соломонов предложил создать антикоррупционный комитет. Его предложение было принято. Конференция единогласно утвердила резолюции в защиту преподавания основ православной культуры в школах с 1 по 11 класс, за регулярное противоабортное просвещение молодежи на государственном телевидении, против законов, разрушающих семью и нравственность, против универсальной электронной карты, в защиту срочного наращивания военного потенциала России, особенно ракетно-ядерного, в связи с обострением мировой обстановки в мире. Конференция еще раз возвысила голос в поддержку верного сына церкви, председателя Союза православных братств Украины, Валентина Лукияника, отлученного от церкви за свою многолетнюю подвижническую деятельность по недопущению автокефалии Украинской православной церкви в угоду потомкам Мазепы и Бандеры. Конференция прошла на высоком духовном уровне и закончилась соборной молитвой. Супостат наступает. Доклад Владимира Николаевича Осипова на конференции Союза православных братств 8 ноября 2012 года. Предыдущая ежегодная конференция Союза православных братств состоялась 24 ноября 2011 года. Мы огласили тогда заявление в защиту преподавания предмета «Основы православной культуры» во всех школах России с 1 по 11 класс. Приняли также резолюции с требованием освобождения узника совести православного писателя Константина Юрьевича Душенова, о сохранении церковно-славянского языка, о Всеправославном соборе, о журнале «Благодатный огонь». Судебное решение об освобождении Душенова принято недавно, но из-за проволочек с окончательным утверждением этого вердикта наш соратник все еще пребывает в узах. Разговоры о реформе церковно-славянского языка пока, слава Богу, прекратились, но нам все равно следует держать этот вопрос под контролем. Заглохли пока и толки о Всеправославном соборе. И журнал «Благодатный огонь», кажется, продолжает выходить. Достаточно ли весом наш голос в общую копилку, не мне судить, но, думается, голос православной общественности в целом прозвучал весомо. Главным духовным событием истекшего года, на мой взгляд, является пребывание в России пояса Пресвятой Богородицы. Этот пояс хранится в Ватопедском монастыре на Афоне, но с благословения старцев был привезен в Россию. Группа монахов на специально арендованном самолете посетила 14 городов и Серафимо-Дивеевский монастырь за 39 дней с 20 октября по 28 ноября 2011 года. Поясу поклонилось более 3 100 000 паломников, в том числе только в Москве с 19 по 27 ноября около 1 000 000 человек. Ранее на все просьбы из других стран, в том числе из США и Румынии, Ватопедский монастырь отвечал отказом. Исключение было сделано лишь для России. Святейший патриарх Кирилл сказал: «Разве эти бесконечные очереди, которые поразили сознание современных христиан, очереди верующего народа к поясу Пречистой Богоматери, не являются выражением великой веры народа, в ответ на которую Бог даст нам чудо? Это знаковое событие в духовной жизни страны безусловно повлияло на оруженосцев антихристовой глобализации за рубежом и на нашу пятую колонну внутри государства. Либеральные нехристи были поражены неиссякаемой верой нашего народа, нашей верностью святому православию. Это после 70 лет свирепых гонений на веру. И начался широкомасштабный натиск безбожного Запада и либерального лобби внутри Садового кольца, есть такое выражение, на православие и Россию. Координатор Союза православных граждан Валентин Лебедев справедливо назвал этот натиск третьим по счету наступлением богоборцев на церковь, если первым считать 20-е годы 20 века, а вторым гонение при Хрущеве. Причем особенностью нынешнего третьего наступления на нас заключается в том, что уже не государственная машина, а так называемая секулярная общественность, свободные в кавычках от совести средства массовой информации, безбожная интеллигенция раскочегарила атаку. При поддержке информационных и финансовых ресурсов из-за бугра, так сказать, пошла гнусная, непристойная травля патриарха. Я сам, ранее не соглашавшийся с предстоятелем, тогда еще в ранге митрополита по некоторым вопросам, например, по экуменизму, о вхождении во Всемирный Союз Церквей, на этот раз выразил публичный протест против кощунства бесноватой революционерки Ксении Собчак, курировавшей так называемое присуждение оскорбительной премии «Серебряная калоша» патриарху. Как посмела она хулить главу церкви, хулить человека, стоящего вне обычного ряда лиц? Тем самым она плюнула в каждого из нас. Этой травли священначалия потомкам Ярославского Троцкого оказалось недостаточно. И 21 февраля пятеро раскрестанных девиц учинили святотатственный шабаш в главном храме страны, Христа Спасителя, в том самом, где до этого находился пояс Пресвятой Богородицы, в храме, сооруженном в память победы русского народа над масонской армадой Наполеона. А когда нерасторопная власть задержала таких кощунец, мировая закулиса подняла вселенский гвалт по поводу несчастных, хотя у них, например, в Германии, полагается приличный тюремный срок за подобные вещи. В отрекшейся от Христа Франции соорудили выставку в честь этой группы с нецензурным названием. Германский Бундестаг выступил в их защиту. Расшумелась Америка со своей похабной певичкой. Лично я удивился, что наша власть впервые за 20 лет проявила политическое мужество и не дрогнула перед наглостью золотого миллиарда. Две кощунницы были все же осуждены на 2 года. Правда, за них активно хлопочет премьер Медведев. Врагами Христа все было спланировано, вплоть до спиливания христианских крестов в Киеве и в нескольких городах России. Кажется, мы выдержали эту атаку, сопровождавшуюся бурной активностью либералов Немцова, Рыжкова, Навального и прочих американофилов. Кстати, их марши миллионов были инспирированы частью самого правящего клана, то есть криминально-олигархического режима. Троцкист Игорь Эйдман совсем в духе Вольтера и Ленина провозгласил: «Раздавите гадину!» То есть нас с вами, братья и сестры. На стоянии у храма Христа Спасителя 22 апреля собралось около 75 тысяч человек. Между прочим, Святейший в своем выступлении на этом стоянии упомянул и предателей в рясах, либералов внутри церковной структуры. Часть из них активно засветилась, так сказать, требуя вместе с дьяконом Кураевым немедленного освобождения бесноватых. Новое большое стояние православных прошло у храма Христа Спасителя 9 сентября. Можно сказать, что мы в целом выстояли, но нам не следует расслабляться. Враг у ворот. Наша внутренняя жизнь была отмечена празднованием 24 января 2012 года, 20-летия общины храма Святого Николы на Берсеневке. Это единственный храм в столице и один из 2 или 3 в России, который не принял на себя инвентарный номер. 15 марта Союз православных братств и Союз христианского возрождения провели в связи с 95-й годовщиной явления державной иконы Божьей Матери традиционное молитвенное стояние у памятника Грибоедову на Чистых прудах. А 19 мая на Пушкинской площади и 17 июля в сквере космонавта Владислава Волкова, которые были посвящены, соответственно, 144-й годовщине со дня рождения государя Николая II и 94-й годовщине злодейства убиения царской семьи. 19 мая, сразу после стояния, мы отправили телеграмму президенту Путину с требованием восстановления преподавания основ православной культуры в школах и отмены постановления правительства России номер 977 от 28 ноября 2011 года о введении универсальной электронной карты. равно как и об отмене самой универсальной электронной карты. 27 июня 2012 года Союз православных братств имел знаменательную встречу в поселке Рогожский с митрополитом Московским и всея Руси Российской православной старообрядческой церкви Корнилием. Встреча прошла в дружеской атмосфере. Было отмечено, что еще 23 апреля 1929 года патриарший священный синод Русской православной церкви Московской патриархии осудил реформу патриарха Никона, которая в 17 веке привела к порче богослужебных книг и обрядов, вследствие чего и произошел трагический раскол в русской церкви. Синод признал старые русские обряды спасительными, как и новые обряды, и равночестными им. А Поместный собор Русской Православной Церкви 2 июня 1971 года утвердил постановление Священного Синода 1929 года. Собор 1971 года упразднил клятвы Московского собора 1656 года и Большого Московского собора 1667 года, наложенные именно старые русские обряды, и постановил считать эти клятвы яко не бывшие. Собор 1971 года фактически дал благословение на использование и применение дониконовских богослужебных книг и чинопоследований, подтвердил, что они являются исконно православными, то есть спасительными. 3 июля 2012 года Союз православных братств и Союз христианского возрождения приняли участие в совещании православных граждан в Славянском фонде «Спасем семью, спасем Россию». Собравшиеся осудили 9 федеральных законопроектов Государственной Думы, нацеленных против семьи и нравственности, и вновь призвали власть восстановить преподавание православной культуры. 4 августа я, как сопредседатель Союза православных братств, отправил в адрес святейшего патриарха Кирилла телеграмму с просьбой отменить решение Киевского синода об отлучении от церкви верного сына церкви, председателя Союза православных братств Украины Валентина Лукияника. Осенью 2012 года мною, как главой Союза христианского возрождения, было отправлено около 120 писем православным архиереям с просьбой поддержать позицию святейшего патриарха Кирилла и священноначалия, осуждающую принудительное навязывание верующим цифровой идентификации с заменой христианского имени пожизненным цифровым личным кодом. Дело в том, что священноначалие выступило в поддержку гонимых властями отказников, а епископы на местах сплошь и рядом этого словно не видят и не ведают. Но и епископам выполнять указания патриарха все же необходимо. В марте 2012 года Союз православных братств принял заявление против базы НАТО в Ульяновске, а также документ против втягивания Приднестровья в сферу интересов НАТО. 6 апреля Союз православных братств поддержал совещание православных общественных организаций в Киеве, состоявшееся 25 марта. Наше заявление было опубликовано в интернете. Союз православных братств и особенно личный игумен Кирилл Сахаров постоянно держат руку на пульсе взаимоотношений Украинской православной церкви с Русской патриаршей церковью. Всегда поддерживаем наших православных братьев на Украине в их усилиях не допустить автокефалии Украинской православной церкви. 26 октября 2012 года в Москве состоялось 4-е предсоборное совещание, созванное по почину Союза христианского возрождения и Союза православных братств. В документах совещания отражены проблемы преподавания основ православной культуры, противоабортного просвещения на государственном телевидении, незаконной иммиграции из-за рубежа некомплементарных этносов с чуждым менталитетом, необходимость отмены антигосударственной, антиконституционной и нарушающей права человека универсальной электронной карты и другие. В связи с принудительным навязыванием цифрового пожизненного личного кода вместо христианского имени, мы поддержали обращение братьев Свято-Успенской Почаевской Лавры к святейшему патриарху Кириллу. Монахи Почаевской Лавры просят включить проект документа Русской Православной Церкви о позиции церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности. Следующий пункт. Русская Православная Церковь обращается к своим верным чадам с предупреждением о том, что принятие цифровых имен их начертаний и электронных носителей является деянием греховным, равнозначным отречению от Христа. Участники 4-го предсоборного совещания, единогласно поддержав обращение монахов Свято-Успенской Почаевской лавры, также просили включить приведенный монахами пункт в проект документа о позиции церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности. В целом, минувший год прошел в атмосфере жесткого противостояния с сынами тьмы. Наступление супостата пока приостановилось, но мы не должны терять бдительности. Да хранит нас Господь наш Иисус Христос и Пресвятая Богородица, покровительница России.
У нашего микрофона был глава Союза «Христианское возрождение», известный политик, общественный деятель и публицист Владимир Николаевич Осипов.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
В эти дни в Нижнем Новгороде проходит Всероссийский форум «Святость материнства». В числе его участников – настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, протоиерей Алексей Ладыкин. Мы связались с батюшкой по телефону и попросили его рассказать о своих впечатлениях.
Дорогие братья и сестры, позвольте всех вас поприветствовать со святой Нижегородской земли, милостью Божией и благословением священноначалия, а также приглашением фонда святого апостола Андрея Первозванного. Я оказался в этом славном историческом городе на втором форуме всероссийской программы «Святость материнства». Тема этого замечательного, как сказал владыка Георгий Нижегородский, святого форума – это формирование семейной политики в современной России. Этому вниманию, конечно, уделяется особое фондом Андрея Первозванного, который и с 2006 года реализует программу «Святость материнства», направленную на восстановление духовного и нравственного потенциала российской семьи. Руководителем программы является Наталья Викторовна Якунина, замечательная, удивительная женщина, которая и верная супруга, и настоящая мать, и в то же время она патриот нашего Отечества, сугубо верующая православная женщина, которая многое делает для того, чтобы наши христианские православные ценности укрепились в нашем государстве, в сознании наших людей. И вся эта программа направлена на поддержку того главного и основного, что формирует наше общество. На настоящий момент программа вышла на всероссийский уровень и становится платформой консолидации созидательных сил из разных регионов страны. Подписаны соглашения о сотрудничестве с 15 регионами, и вся эта программа осуществляется в настоящее время в 7 федеральных округах, работа которого объединила более 1000 человек из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Эта программа взяла своей небесной покровительницей преподобную Ефросинию, великую княгиню московскую, нашу небесную покровительницу, покровительницу нашего прихода, ну и, конечно, первопрестольного града Москвы. Ну а здесь вот, начиная с 20 числа по 22 ноября 2012 года, накануне Дня Матери в Нижнем Новгороде, и проводится второй форум всероссийской программы «Святость материнства». Цель, конечно, форума – содействие формированию эффективной семейной политики в России, анализ опыта уже реализуемых государством, Русской Православной Церкви, другими общественными организациями программ, разработка различных новых инициатив, развитие общегосударственного партнерства, направленного на выработку мер семейной политики, осуществляемой как на государственном, так и на общественном уровне. Ну и, конечно, для нас, православных христиан, это очень важно, потому что семья является малой церковью. По убеждению инициаторов форума в настоящее время особенно важно найти работающую модель интеграции усилий государства, общей и традиционных конфессий в целях сбережения главного достояния современной России и ее народа. Конечно, поднимались самые-самые разные темы для обсуждения. Это и региональный опыт организации межведомственного взаимодействия и реализации семейной политики. Анализировали зарубежный опыт. Законодательные инициативы направлены на формирование семейной политики на федеральном и региональном уровнях. Самый разный опыт был услышан сегодня здесь, различных регионов. Конечно, был произведен анализ эффективности реализации демократических инициатив, озвученных и Святейшим Патриархом Кириллом, и президентом Российской Федерации, и представителями правительства Российской Федерации. Подтверждение того, что действительно есть и работает материнский капитал, что выделяются земельные участки для многодетных семей, что создаются кабинеты психологов в женских консультациях, которые как-то пытаются настроить женщину на то, чтобы она не делала абортов. И, конечно, говорилось и о различных материальных пособиях и материальной поддержке многодетных семей и вообще матерей и детей. Все это есть, об этом говорят. Говорят из года в год замечательные слова, высказывают прекраснейшие мысли. Но в России сталкиваемся с одним поразительнейшим, конечно же, фактором того, что говорим правильно, понимаем правильно, но почему-то ничего не работает. И вот, наверное, основная задача форума и создать некие механизмы и даже целые структуры, которые бы помогли все о том, что мы говорим, реализовать, и то, что это бы влезло в жизнь, и тем самым, конечно, выправилась бы и демографическая ситуация в нашей стране. Выступало очень много людей. Очень яркое было выступление Натальи Викторовны Якуниной. И Владимир Иванович замечательное сказал слово. Он зачитал обращение президента Российской Федерации к участникам форума. Ну и звучали слова очень хорошей такой живой критики. Конечно, были и слова благословения и духовного наставления. К форуму также обратился и святейший патриарх Кирилл, и свое благословение преподал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, который сказал о том, что форум должен, все-таки, коль он собрался, найти точки соприкосновения и выработать некие позиции, которые помогут решить вот эти вот все трудные проблемы. Очень хорошее слово было Владимира Ивановича Якутина, который говорил о том, что каждый обязан вносить свою лепту в решение вот этих проблем, с которыми мы сталкиваемся по материнству, по детству, по вообще семье и что происходит в нашем Отечестве. Он привел такой удивительный пример, что в некоторых регионах губернаторы сокращают количество детских домов не потому, что они их просто уничтожают, а потому, что они становятся пустыми, и детей раздирают по семьям, то есть создают им совершенно нормальные условия для их воспитания, возрастания. Было слово и Астахова Павла Алексеевича, который говорил о том, что в России, к сожалению, нет концепции семейной политики, к сожалению, нет концепции духовно-нравственного развития, и если этого нет, то ждать будущего, конечно, успешного и удачного нам не приходится. Он говорил о том, что в России в настоящее время 105 тысяч детей находятся в детских домах. Это по одному ребенку на 1000 человек населения. Он говорит, вот даже из 1000 не находится пару человек, которые бы взяли одного ребенка на воспитание. То есть это говорит, как, конечно, о таком низкому уровне. Очень яркое было слово сказано Вербицкой, президентом Санкт-Петербургского государственного университета. Она очень хорошо говорила и говорила с критикой, конечно, с критикой средств массовой информации, с критикой тех слов, которые используются в быту, что потеряли культуру слова. Она говорила о безнравственном состоянии телевидения, которое тлетворно влияет на наших детей. Она говорила о том, что теряются традиции нашего народа, великие, сильные, которые воспитывали серьезные корни в нашем народе и глубочайшую связь отцов и своих детей. Очень прекрасное ее выражение, которое запомнилось, она сказала, именно семья является достоянием нашего народа, нашего государства, а не «Газпром» является достоянием нашего народа, о чем говорят сейчас средства массовой информации. Если мы уже говорим о высоких каких-то идеалах, то они должны принадлежать действительно семье, должны принадлежать действительно семья, должна принадлежать со всеми ее ценностями, христианскими, в первую очередь, ценностями нашему народу. Конечно, прозвучало из уст Натальи Викторовны Якуниной очень хорошая идея создания домов семьи, или можно их так назвать еще, какие-то научно-исследовательские центры семьи, которые бы не то чтобы исследовали, как лучше создать какую-то модель семьи, как некоторые говорят, а почему вот эти вот важные христианские ценности не входят в наш народ? Почему происходит то, что мы отвергаем то, на чем должна зиждеться семья и зиждеться наше общество? Почему мы именно броски на те какие-то моменты неправильности нашей жизни, которые разрушают нашу семью, разрушают наше общество? И, конечно, идея такой духовно-нравственности, продвижения ее в нашу жизнь должны способствовать вот эти вот дома семьи, которые именно подчеркивали сегодня, наверное, сопоставляя с теми событиями, которые происходят во Франции, исходящие от их президента Ланда, наверное, говорили и особо сегодня под аплодисменты всегда звучала одна великая и очень важная ценность для нас. Это поддержка традиционной, именно еще раз хочу сказать, традиционной семьи. Конечно, очень много различных инициатив звучало сегодня, очень хорошие слова, вот, и замечательные, и дай Бог, чтобы этот форум, который станет результатом этого форума, станет некое обращение и к правительству Российской Федерации, и к президенту, и к общественности. Может быть, вот этот форум, он поможет развить замечательную программу «Святость материнства», укрепить и ценности не только в нашем государстве, но, наверное, самое главное в семье и в сознании, скорее всего, в сознании многих-многих людей, от которых зависит будущее нашего государства. В целом, конечно, звучало очень много интересного и позитивного. Были и спорные моменты, но в совокупности все это создало такую благотворную обстановку, которая и дала утешение, и какое-то праздничное настроение. Очень много разных людей, причем я скажу не только православных, но которые занимают нашу такую, вы знаете, именно традиционную позицию в отношении семьи, духовности и нравственности. Можно будет еще очень много говорить, но на самом деле я скажу, что сегодняшний день работы второго форума Всероссийской программы «Святость материнства» принесло и утешение, и, конечно же, усталость. Большое спасибо всем.
У нашего микрофона в записи по телефону из Нижнего Новгорода был протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.